Глава 7. Космические битвы в кино и голофильмах всегда наводили на меня скуку. Но реальные сражения, вроде прямого репортажа о нескончаемой транспортной катастрофе, чем-то завораживало. Правда, эстетическая ценность реальных событий, и это подтверждается тысячелетним опытом, гораздо ниже, чем у самой скромной голографической драмы. При всей колоссальности задействованных сил настоящее космическое сражение вызывает у зрителя лишь одну мысль — о безмерной огромности космоса и безмерной же ничтожности всех этих звездолетов, дредноутов, флотилий и прочих игрушек человечества. Так я думал, сидя рядом с Гладстон и ее солдафонами в центре оперативной информации, так называемом военном кабинете, когда стены в один миг стали 20-метровыми окнами в бесконечность. 4 гигантские голопанели окружили нас объемными изображениями, а динамики — звуками битвы, долетавшими по мультилинии, радиоперебранками между пилотами истребителей, треском тактических каналов, переговорами между кораблями по широкополоске, лазерным каналом и защищенной мультилинией, а также какофонии боевых кличей, воплей, криков и грязной брани, традиционного аккомпанемента войн со времен Каменного века. То было поистине воплощение вселенского хаоса, тотальная неразбериха, импровизированная ПДД мрачного кардебалета смерти. То была война. Посреди адского фейерверка сидели Гладстон и кучка ее сотрудников. Половину северной стены занимал лазурный нимб Гипериона. Военный кабинет, точно серый ковер-самолет, носился меж звезды взрывов, и у каждого из нас звучали в ушах вопли умирающих мужчин и женщин. Я был одним из тех, кому выпал почетный и жуткий жребий лицезреть все это. Секретарь Сената покрутилась в своем кресле с высокой спинкой, потеребила пальцами нижнюю губу и повернулась к военным советникам.
«Ваше мнение?»
6 увешанных орденами мужчин посмотрели друг на друга. Затем все как один уставились на 7-го, генерала Морпурго, жевавшего незажженную сигару.
«Дел плохо», — коротко бросил он. «Мы не даем им приблизиться к зоне порталов. Наши линии обороны держатся, но они слишком глубоко проникли в систему».
«Адмирал?»
Гладстон кивнула высокому худому мужчине в черном мундире ВКС. Адмирал Синг погладил свою коротко подстриженную бородку.
«Генерал Морпурго прав. Компания развивается не так, как планировалось».
Он указал подбородком на 4-ю стену со статическим изображением системы Гипериона, на которое накладывались разноцветные эллипсы, овалы и дуги. Некоторые кривые росли прямо у нас на глазах. Светло-голубые линии обозначали траектории кораблей гегемонии. Красные ленты — следы бродяг. Красных было намного больше.
«Оба ударных авианосца, входивших в состав эскадры 42, выведены из строя», — продолжал адмирал Синг. «Тень Олимпа погиб со всей командой, а станция «Нептун» получил серьезные повреждения и сейчас возвращается на окололунную орбиту под эскортом 5 факельщиков».
Секретарь Сената опустила голову, коснувшись губой сцепленных пальцев.
«Сколько человек было на тени Олимпа, адмирал?»
У Сингха были такие же большие карие глаза, как у Мейны Гладстон, но без печального огня в глубине. Он невозмутимо выдержал ее взгляд.
4200, ответил он, не считая подразделения морской пехоты численностью в 600 человек. Часть из них высадилась на нуль станции Гиперион, поэтому доподлинно неизвестно, сколько их было на борту.
Гладстон вновь обернулась к Морпурго.
В чем причина осложнений, генерал?
Лицо Морпурга было спокойно, но он почти перекусил сигару, которую держал в зубах.
«В бродях больше боевых единиц, чем мы предполагали», — без обиняков ответил он. «Плюс уланы, 5-местные миниатюрные факельщики. Они превосходят наши палубные истребители скоростью и вооружением. «Это беспощадные маленькие осы. Мы уничтожаем их сотнями, но если даже один улан прорывается сквозь оборонительные порядки, он может натворить больших бед». Марпурга пожал плечами. «А прорвались многие».
Сенатор Колчев и 8 его коллег сидели напротив военных. Колчев, выворачивая шею, повернулся к оперативной карте.
«Похоже, они уже одной ногой на Гиперионе», — хрипло сказал он.
Снова заговорил Синг.
«Не забывайте о масштабах, сенатор. Мы все же удерживаем большую часть системы. В радиусе 10 астроединиц от Солнца Гипериона все наше. Сражение происходило за облаком Оорта, и мы произвели перегруппировку».
«А эти красные шарики над плоскостью эклиптики?» — спросила сенатор Ришо, и сегодня надевшая красное платье. Все знали, что красный — ее излюбленный цвет.
Синг кивнул.
«Интересный маневр», — сказал он. «Рой выпустил около 3000 уланов, чтобы взять в клещи эскадру 87.2 по электронному периметру. Атака была отбита, но трудно не восхититься остроумием».
3000 уланов?» — перебила его Гладстон.
«Да, госпожа секретарь».
Она улыбнулась. Я перестал рисовать и мысленно порадовался, что улыбка предназначалась не мне.
«Разве на вчерашнем совещании вы не сообщили нам, генерал, что бродяги способны выставить 600-700 боевых единиц максимум?»
Мэйна Гладстон резко, всем корпусом повернулась к Морпургу, заломив правую бровь. Генерал вынул изо рта сигару, хмуро посмотрел на нее и выудил из-за щеки еще один огрызок.
«Таково было мнение нашей разведки. Она ошиблась».
Гладстон кивнула.
«Консультировалась ли разведка с советом эскинов?»
Взоры всех присутствующих обратились к советнику Альбедо. Проекция была великолепная. Он, как и все остальные, сидел в кресле, положив руки на подлокотники. Его тело не просвечивало и не курилось туманом, в отличие от обычных движущихся проекций. У него было длинное лицо с высокими скулами и живым выразительным ртом, сардонически кривящимся даже в самые серьезные моменты. Например, сейчас.
«Нет, госпожа секретарь», — ответил Альбедо. «Никто не обращался к консультативной группе за оценкой потенциала бродяг». «Я предполагала», — сурово сдвинув брови, Гладстон обернулась к Морпургу, «что прогноз разведки ВКС выработан с учетом мнения Совета».
Генерал бросил на Альбедо свирепый взгляд.
«Нет, госпожа секретарь», — возразил он. «Техноцентр не поддерживает контактов с бродягами, и мы решили, что его прогнозы окажутся не точнее наших собственных. Для проверки наших предположений мы использовали тактический имитатор Олимпийской офицерской школы».
Он снова сунул в рот обкусанную сигару и выпятил нижнюю челюсть.
«Неужели совет способен на большее?»
Гладстон посмотрел на Альбедо. Длинные пальцы советника словно взяли аккорд на невидимых клавишах.
«По нашим оценкам, Рой насчитывает от 4 до 6 тысяч боевых единиц».
«Вы...»
— начал Морпурга, побагровев.
«На совещании вы не упомянули об этом».
Голос Гладстон звучал на редкость бесстрастно. «Как и во время предыдущих обсуждений». Альбедо пожал плечами.
«Генерал прав», — сказал он. «Мы не поддерживаем контактов с бродягами. Наши предположения не более надежны, чем расчет ВКС. Просто они основаны на других предпосылках. ООШ ИТИ работает великолепно. Будь быстродействие ее эскинов на порядок выше по шкале Тьюринга-Демблера, мы приняли бы их в центр».
Его изящные пальцы вновь пробежали по невидимым клавишам.
«Ну что ж, наши прогнозы можно учесть при планировании следующих операций. Разумеется, мы готовы в любое время передать их вам».
Гладстон кивнула.
«Сделайте это немедленно».
Она вновь повернулась к экрану, и все последовали ее примеру. Отреагировав на наступившее молчание, автоматы увеличили громкость, и мы опять услышали рев победителей, хрипы, мольбы о помощи и размеренную декламацию, перечисление позиций, указания по корректировке огня, команды.